Да. Итак, мы говорим о средневековой философии и точнее мы будем говорить. Мы в прошлый раз как-то так говорили об общих чертах. И, в общем, наверное, из того, что мы сказали, нужно добавить еще одно. Наверное, особенность, я так ее упомянул, в связи с тем, что истина-то уже есть и в Средневековье, и ее принципиально искать не нужно больше. Ее нужно комментировать, именно комментарий становится главным моментом размышления, именно комментарий к тексту, к священному. Именно в этих комментариях и рождаются философские, по сути дела, школы. Но это то же самое, что в Индии. В Индии тоже, например, философские школы рождались из комментария к священному тексту. Будь то веды, будь то брахманы, будь то упанишады, именно из комментариев на эти все вещи рождались великие индийские там, мыслители и так далее. Вот то же самое происходит приблизительно и здесь. Но еще есть одна особенность Средневековья. По какой-то причине средневековые авторы очень часто они как бы дистанцированы сами от себя. В связи с тем, что истина божественна, то человеку она личностно, ну, не принадлежит по большому счету. И поэтому в Средневековье получает распространение такой феномен, как ну, буквально неподписанный текст или текст, подписанный каким-то другим именем. Если человек претендует на истину, то важно то, чтобы истина прозвучала, а под каким и под чьим именем она прозвучит, становится не так важно. Во-первых, эти все тексты, они создаются там в монастырях, монахами, и о личной славе там никто особо не помышляет. И поэтому появляются там, например, сочинения какого-нибудь псевдо-Дионисия Ареопагита. Это восточная вещь. Псевдо-Дионисий Ареопагит, поэтому он и псевдо-Дионисий, потому что Дионисий Ареопагит жил, по-моему, в первом веке. А сочинение псевдо-Дионисия Ареопагита датируется там в основном четвертым, шестым даже иногда некоторые датируют веком. То есть понятно, что там довольно большая разница. И подобных случаев известно довольно прилично. Ну и, наконец, еще один жанр, который расцветает, тоже чисто технически расцветает в средневековой мысли, это буквально исповедь. И первая из таких исповедей крупных, это, конечно, исповедь самого Аврелия Августина. Сама исповедь становится философствованием. В подобного рода автобиографических, по сути дела, сочинениях человек и мыслитель, он как бы, если угодно, обращается на свою жизнь и в этой жизни прозревает истину. Это такой особенный момент. Я думаю, что вам он всем понятен, если у вас в жизни такое было. Только мы обычно на этом и останавливаемся, когда мы оборачиваемся, и вдруг нам кажется, что что-то все это было не просто так. Или что это все, ну, как-то так сложилось, привело к чему-то. Вот это что-то мы держим в руках, и оглядываясь назад, мы понимаем, что мы это получили только в результате вот того-то, 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 того-то и того-то. Мы это называем словом промысел, провидение. Иногда никак не называем, просто вот иногда удачей. Но для средневекового вот, человека, для средневекового монаха, для философа средневекового, эти события в жизни, они не были просто удачей. И в этом, вот в этих промыслах, в этих осознаниях человек движется и, в общем-то, прозревает именно истину. В Средневековье получает широчайшее распространение такое слово, как эквивокация. Или в переводе на русский язык двуосмысленность. Причем именно не двухсмысленность, а двуосмысленность. каждый смысл двуосмысленности, вообще что это такое? Каждое событие, каждое... Слушай, не может быть, что солнце стало выглядывать. Каждое событие, каждая вещь имеет под собою, как бы это так довольно тяжело объяснить, наверное, можно объяснить. Ну, имеет два смысла, профанный и священный. То есть есть как бы два пласта бытия и, соответственно, два принципиально разных взгляда на мир, которые между собой всегда борются. Один – это священный взгляд, когда ты видишь в вещах и в событиях что-то священное, значимое, смысловое, а другой, когда в этих же самых событиях, в этих же самых вещах ты больше ничего не видишь, кроме самих этих событий. Вот если среди вас есть люди верующие, вы поймете. Допустим, я вам приведу пример. Ну, я вам приведу пример, чтобы вы поняли все. Вы помните евангельскую историю о преображении Христа. Когда Христос берет своих учеников, троих, поднимает их на гору, и там преображается божественным светом. С этого момента все они трое уже не могут сказать, что он не Бог, что они там не видели или что они не знают, потому что они видели истину, видели ее как есть. Но вспомните, что происходит дальше. Они спускаются, проходит очень немного времени, Христа хватают, ученики разбегаются, говорят, что мы не его ученики. А потом, когда его убивают, то все сидят в тоске и реально сомневаются в том, а может, это все был глюк, может, это все была просто чушь. Может быть, показалось, и до той поры, как говорит Евангелие, пока он сам к ним не пришел и кое-кому даже не ткнул пальцем в свои собственные раны, чтобы вот убедиться в том, что не показалось. Вот это и есть двуосмысленность, по сути дела, двуосмысленность любого события. С ней сталкивается, вот среди верующих людей с ней сталкиваются фактически все. И регулярно. Когда одно и то же событие, ты на него можешь посмотреть, и вдруг увидеть в нем какой-то смысл сверх того, который есть в нем просто. Который, ну, мы все понимаем, что все в нашей жизни происходит, да, вот, ну, происходит вот так вот. Ну, ты идешь по улице, вот я сегодня вышел, и трамвай ушел перед моим носом. Я подумал, да ешкин корот. И вдруг подошла маршрутка. Точнее, ну, вот. И я подумал, ах ты, как хорошо. Сел в нее, доехал до метро быстрее трамвая. Ну, это чушь, это ерунда, ничего особенного. В этом событии можно увидеть что-то больше. Для примера. Я вам говорю для примера. Такими событиями исполнена вся наша жизнь. Именно это видно в категории любви, например. Тоже в средневековой философии обсуждается. Когда мужчина влюбляется в женщину, все вокруг ему говорят, ёшки, что это? Что ты в ней нашел? А он нашел что-то. Для всех, для всего мира она просто женщина, ничего особенного. А для него она нечто большее. Мы это все понимаем. Мы это все понимаем, что так происходит. Но средневековье переводит это на уровень буквально философствования. Когда каждое событие, и почему исповедь? Потому что речь идет о конкретной жизни, о событии в твоей жизни. Просто человек, осознавая события в своей жизни, приходя к ним там, через эти события там, к некоторым истинам, ну, можете назвать это не совсем исповедью, а автобиографией. Исповедью ее называет Августин просто сам. Он ее вот так вот раскрывает на всеобщее обозрение. И дальше каждый, кто видит эти конкретные его жизненные точки, может сделать вывод о своей жизни. О том, есть в его жизни эта эквивокация или нет. Наконец, понятие эквивокации и двуосмысленности стало просто, выхолощилось. И так как для средневековья главным, наверное, главным элементом философии является даже не формальная логика, как кажется, а то, что называется тропом или тропой, как ее называют. Вот эти тропы – это не что иное, как метафоры. Средневековое мышление, оно метафорично. И отсюда такие сложные зачастую размышления и в средневековой мистике. Ну, например, лев одновременно, вот, там, двуосмысленность льва заключается в том, что лев может отсылать одновременно к Богу и к дьяволу. Ну, это так вот, грубо говоря. Моя когда-то учительница по средневековой философии приводила более простые примеры касательно двуосмысленности. Говорила, что... Какие же, например, это приводила? Так вот, а ведь было понятно, когда она их приводила, что такое двуаст. Ну, я думаю, что вы и так на самом деле понимаете, что, о чем идет речь. Любое событие, на него можно всегда посмотреть с двух сторон. И это не обязательно с точки зрения добра и зла. Нет, вот эта двуосмысленность, она многогранна. И на этой двуосмысленности строится, на этой эквивокации строится вся философия, по сути дела, средневековая. Вот. И, естественно, важна двуосмысленность в моменте комментария. То есть, когда берется текст, а когда мы читаем текст, то все тексты двуосмысленны. Именно не вот двухсмысленно, это вот как-то это вот не то. А двуосмысленно это другое. И когда мы берем, допустим, евангельский текст, когда евангельский текст берут, точнее, обычно в средневековье берут не сам текст, а берут какую-то фразу. Ну, например, как делает Ансельм Кантерберийский. Он говорит: «Рече безумный в сердце своем, нет Бога». Ну, сказал безумный в сердце своем, нет Бога. И вот он над этой фразой, на этой фразе, он строит целое сочинение. Для него важна фраза. Он даже не берет весь текст. Он берет одну конкретную фразу, будь здоров. Вот, и из этой конкретной фразы он выстраивает довольно серьезное, довольно глубокое размышление. В такую фразу можно взять любую. Таких фраз очень-очень много. Ну и что касается самих представителей, чтобы вам говорить о философии средних веков, нужно только в контексте, как это так у меня получилось, интересно, конкретных философов. И вот первый из таких — это Августин. Августин родился в 354 году. Августин – это краеугольный камень всей католической мысли, в принципе, я вам могу сказать. Но вы понимаете, да, он является святым и для восточной церкви, но его авторитет с точки зрения мыслителя на Востоке, ну, не так велик совсем. А вот для Запада это очень и очень важно. У него довольно непростая судьба. Ее можно как раз прочесть в этой книге «Исповедь». И я бы вам, если вы хотите действительно понять, что такое средневековая философия, то прочитать «Исповедь Августина» я бы вам просто советовал. Не для того, чтобы даже в нее верить или не верить, нет, просто чтобы понять, что это. Вот что такое мысль средневекового человека. Он сначала учился просто риторскому искусству, просто философии. В общем-то, был сначала, по-моему, язычником, потом он был близок к манихеям, это одна из школ таких гностических, околохристианских. Потом он знакомится с Амвросием Медиоланским, если я не ошибаюсь, и становится христианином. Дальше начинается его христианский путь, он становится даже епископом Гиппона, поэтому его так называют — епископ Гиппонский. И умирает он в 430 году. Его жизнь довольно насыщена, но не в ней, в общем-то, не в ней смысл. Главное понятие для Августина и главная цель вообще всей мысли как таковой, любого мыслительного процесса с точки зрения Августина, это создать путь, буквально путь к Богу. Его нужно наметить, его нужно знать, чтобы знать, как по нему пройти. И чтобы найти этот путь к Богу, я вам уже, кстати, говорил об этом еще, по-моему, в прошлый раз, он говорит о двух категориях. Он начинает с того, что есть вещи и есть знаки вещей. Об этом он говорит в своем трактате, который называется «О христианском учении». И поэтому сначала, говорит он, нужно понять, что такое вещь и что такое знак. Ну, например, дым – это некая вещь, но он свидетельствует о том, что есть огонь, и таким образом он некий знак. Это и знак огня, Ну вот буквально. Дым таким образом это и знак огня, как след животного, есть знак этого животного. Это значит, что есть вещи, которые одновременно могут быть знаками. Следовательно, нужно каким-то образом различить, о чем в том или ином случае идет речь. Каждая вещь является знаком для чего бы то ни было. И нужно только правильно научиться разглядывать эти стрелки. Все пути в интеллектуальном смысле уже проложены. Если Бог, говорит Августин, есть само бытие, то есть само существующее, и источник этого существующего, то, естественно, мир, сотворенный им, имеет своего рода указатели. Ну, там, на юг, на север. Вот всякая вещь и всякое событие в этой жизни является таким указателем, ну, если угодно, путеводителем, как позднее у Бонавентуры же это было, да, путеводитель души к Богу. Вот. Следуя этим знакам, можно прийти к абсолютной вещи. Абсолютная же вещь, конечная вещь, это та вещь, которая не является знаком больше ни для чего. Это вещь, которая означает сама себя, эта вещь и есть Бог. Это вещь, как говорит Августин, которой можно наслаждаться и которую можно любить только ради нее самой. Существуя сама по себе, будучи нетварной, вечной и бесконечной, она может быть обнаружена лишь с помощью ею, значит, лишь с помощью созданий, созданных ею, то есть через чувственный мир. Эта совершенная вещь может быть описана троично. Но я не буду вам сейчас рассказывать, в каком именно троичности. Но понятно, что если христианство говорит о Троице, то и речь идет о троичности именно это. Сейчас я вам... Да, всякий знак, говорит Августин, есть вещь, но не всякая вещь есть знак. И вот это вот единственная вещь, которая, по сути дела, не есть знак, это и есть истинная вещь, то есть истинный Бог. Есть, кстати, цитата очень интересная, и я вам ее сейчас прочитаю. Опять-таки он разбирается, сказать, с категорией той же эквивокации, с той же двуосмысленности. И говорит об этих двуосмысленных значениях. Мне нравится одна его цитата, которую... Вот, жаль, что вы не знакомы, но те, кто знаком с буддизмом, надо, кстати, ее будет прочесть на истории религии людям. Как он описывает финальный приход к этой вещи. Просто в буддизме есть же категория нирваны. И вот буквально в тех же словах почти говорит и Августин. «Если в ком умолкнет волнение плоти, умолкнут представления о земле, о воде и воздухе, умолкнет небо, умолкнет сама душа и выйдет из себя, о себе не думая, умолкнут сны, воображаемые откровения, умолкнет язык, умолкнет всякий знак и все, что происходит и возникает, или если наступит полное молчание, если они, сказав это, замолкнут, обратив свой слух к тому, кто их создал, и заговорит он сам, один не через них, а прямо от себя, тогда услышат слово его ни из уст, ни в голосе ангельском, ни в грохоте бурях, ни в загадках и ни в подобиях, но услышат самого, которого любили». Вот, в принципе, вот этот вот момент умолкания и затихания, он, ну, очень похож на буддийскую нирвану. Просто даже по описанию в словах очень и очень похож. Чтобы объяснить эквивокацию, Августин прямо говорит, что двуосмысленность существует. И поэтому каждая вещь имеет два смысла. Смысл, который... является, ну, буквально только физическим, и смысл в полном смысле этого слова, то есть именно как смысл. То есть всякая вещь имеет
Смысл
и смысл, да. Вот этот первый смысл, который обычный, о котором мы все говорим, то есть вот вещи, как мы берем их в таком профанном их, ну вот это часы, это ничего больше. Мне их там дала студентка, чтобы я смотрел на них время, потому что сам я часов не ношу. Вот все это просто и ничего не значит. Вот это один пласт. Но из этого, в этом можно увидеть другой смысл всего происходящего. И любую вещь можно также взять и разделить. Вот любую. То, что я вам и говорил. И поэтому одно Августин называет значением, а другое называет смыслом. Именно смыслом. И людей слепых, людей, ну буквально неверующих, он сводит, хотя на Средневековье было не так много неверующих людей, он как раз и говорит, что речь идет о слепоте к этому второму смыслу. Что вот второй смысл, он просто не видится человеком, а видится только первый смысл. Через эту двуосмысленность происходит вот это поднятие. А где же тут еще вот интересное? Что же? Просто мне кажется, что я вам это уже все рассказывал в большей или меньшей степени. И нужно ли вам это? Можно ли, можно, в принципе, просто пойти дальше и рассказать еще кое-что. Интересный вопрос у Августина ставится о свободе воли и предопределении, которые ставятся, в общем-то, многократно. Вопрос в следующем. Если Бог всезнающий, всемогущ, то, соответственно, Он же и предзнает все, что будет. А, соответственно, если Он предзнает все, что будет, остается ли момент свободной воли? Августина часто, кстати, обвиняют в том, что он, по сути дела, отрицает момент свободы воли в человеке. Говоря, что есть только предопределение. Но это, в общем, не вполне так. Если всерьез вглядываться, то он как раз говорит, что есть, что, возможно, существует одновременно и свобода воли и предопределение от Бога. Но это предопределение – это не фатум. Если, что такое воля? Тут, ну, в общем, он закапывается в причинно-следственную связь и говорит, что, в принципе, все, что может быть сделано, оно уже есть в сегодняшнем моменте. И поэтому Бог просто как совершенно зрячее существо видит всю возможную перспективу наших собственных поступков, потому что воля есть не ничто, а нечто, и поэтому Бог это нечто знает, и он знает, ну, слушайте, все вот так вот. Если взять семечко, я понимаю, что это тяжело, но поверь, ну, именно поэтому лекции по средневековой философии, их много, и их читают целый год, и Августина читают, мне читали Августина полгода когда-то. Вот если взять семечко, закопать его в землю, то человек, который знает, ну, скажем, садовод, он знает, что вырастет из этого семечка. Он знает, что будет, в этом смысле он предвидит будущее. Потому что он знает само семя, которое он сажает. Он знает эффект от поливания этого семени. И он знает, что вырастет тюльпан. Он знает, какого цвета будет этот тюльпан. Он знает, какой формы будет этот тюльпан. Вот то же самое, все эти семена, они уже в нас содержатся. И поэтому Бог, Он все предвидит. Вопрос лишь остается открытым. И, кстати, для Августина тоже остается открытым. Предопределяет ли? То, что предвидит и предзнает все развития, точно так же, как садовник знает, что если он посадит семечко, то что именно из него вырастет, так же, конечно, знает и Бог. Вопрос в том, предопределяет ли. И, откровенно говоря, в общем-то, этот вопрос для Августина не ставится. Он просто берет слово «предопределение» и заменяет его словом «предзнание».